какая красота!
На природе!
Чтобы оказаться на природе, настоящей, уральской, практически первозданной, мы отправимся сегодня в Талицкий район. Дорога до места назначения займет более 3 часов. Но столь долгий путь будет оправдан той красотой, которую щедро дарят всем здешние леса. В этом ничуть не сомневается заместитель начальника департамента Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу Вячеслав Анипченко.
Доброе утро, Вячеслав Петрович.
Доброе утро.
Сегодня у нас одна из самых длинных, самых долгих поездок, потому что мы отправились в путешествие в Талицу. Куда конкретно, расскажите, пожалуйста.
Мы путь держим в национальный парк Припышминские бары. Это особо охраняемая природная территория федерального значения. Образован парк был в 93-м году.
218 километров позади. И мы въезжаем на территорию национального парка Припышминские бары. Олег Овчинников, заместитель директора парка, как истинный гостеприимный хозяин, приглашает всех выпить душистого чая с черничным вареньем. От такого предложения отказаться невозможно. Отдыхаем после дороги и узнаем историю парка.
Парк был образован в 1993 году. Здесь пожарно-химическая станция была. И вот на этой базе произошло разделение. Из лесхоза образовался национальный парк Припышминские бары.
Наверное, не случайно же была выбрана именно эта территория?
Конечно. Это самые элитные леса, которые простираются почти от границы от западной и до восточной границы Талицкого района. Есть очень хорошее озеро, озеро Гурино, которое занимает 200 гектар.
У вас на территории вашего парка есть же уникальные вышки с уникальными видеокамерами, да? Что за технологии вы используете для того, чтобы защищать леса от пожара?
Вот Виктор Владимирович, заместитель директора.
Здравствуйте.
Национального парка. Аристов Виктор Владимирович. Вот сейчас вот у нас камера включена. Она с вышки производится наблюдение за всей территорией.
Она выводится на экран, да?
Да.
Это диспетчерский пункт, куда стекается вся информация о возможных возгораниях. Телеустановка «Клен» установлена на данной вышке. Половина площади захватывается Талицкой дачи. Вторая вышка стоит возле деревни Махерева, но там, по крайней мере, пока люди дежурят. Оперативно-дежурная группа выезжает, смотрит и докладывает.
Даже в мониторы видно, какой бескрайний лесной массив охраняется национальным парком Припышминские бары. Туристам предлагается для прогулок небольшой, но, пожалуй, самый интересный участок этой зеленой территории. С маршрутом начинает знакомить нас начальник отдела парка Татьяна Козлова.
Привели вас на наш объект. Называется он «Экологическая тропа в гостях у леса». Вот такая у нас тропа есть в Талицкой даче.
Она протяженностью сколько?
Протяженностью она 2,8 километра. Проходит по основным типичным ландшафтам национального парка. Здесь у нас расположены разные исторические объекты. Вот они прямо на схемке обозначены точками. И каждая точка соответствует своему объекту. Вот можно, например, прочитать «Австрийская канава». Сейчас пойдем по экологической тропе. У нас методист по экологическому просвещению Анна Геннадьевна расскажет про эти объекты конкретно.
Да, и почему такое название? Почему австрийская канава?
Да, почему австрийская канава? Почему там чернокорая береза? Ну и так далее.
Меня зовут Придеина Анна Геннадьевна, я методист по экопросвещению. И сейчас проведу вас по экологической тропе по нашей. Когда организовалась школа у нас лесная, Талицкая лесная школа, в конце позапрошлого века, вот эту вот территорию отдали под лесничество. И сейчас мы идем по территории лесничества, где раньше изучали у нас лес. И вот,
в принципе, всегда эта территория, она была в той или иной степени связана с охраной леса, с изучением леса.
Да. Ценность Припышминских боров есть в том, что здесь сохранены, скажем так, нетронутые леса. Есть места у нас на территории парка, где вообще не рубилось и не проходили пожары. То есть вот как рос лес 150 лет назад, так он и растет. Ну вот, мы пришли к нашей первой остановке, это Австрийская канава. Почему она названа так? Потому что 1914-1917 годы здесь жили у нас ссыльные военнопленные австрийские и немецкие. И назвали ее, потому что труд этих военнопленных использовался для выкапывания этой. Достаточно сейчас, вот ей уже 100 лет получается, она достаточно глубокая, около 2 метров глубиной и шириной так около 3 до сих пор. И вот все деревья, которые растут на этой канаве, им получается около 100 лет. Протяженность ее 17,5 километров. Предназначена она была специально для сохранения лесов, потому что граница проходила между государственными и частными лесами. И чтобы вот частники не воровали лес.
Ну, а мы с вами движемся дальше к следующей достопримечательности парка. Да. Подошли мы к какому-то очень красивому месту. Мост висячий, я вижу.
Тут вот у нас ребята, когда идем с группой, они отдыхают и фотографируются на живописном мосту у нас подвесном.
Девочки, наверное, бежат.
Да, у нас тут девочка была, она сама из Екатеринбурга, приехала к бабушке в Пионер. И вот они, значит, приехали к нам по тропе. Она шла по мосту, держась за поручни, вот так раскачивала и кричала: «Ой, боюсь, ой, боюсь, ой, боюсь». И говорят: «Таня, перестань», потому что другие дети-то тоже, им это непривычно, когда так мост под ногами шатается.
Все благополучно перешли,
тем не менее,
на другой берег.
Да.
Нам это тоже испытание предстоит.
Да.
Висячий мост потребовал от всех продемонстрировать азы эквилибристики. Как приятно после нескольких неустойчивых минут вновь почувствовать твердую почву под ногами. И продолжите нашу экскурсию по лесным тропам.
Мы уже идем по гребне вот этого вала, Австрийской канавы, и можем уже оценить глубину этой канавы. Под ногами сейчас можно увидеть муравьев. Это значит, что где-то недалеко муравейник. И действительно, мы подходим к нашей следующей станции. Это муравейник. Одна семья муравьев может сохранить от вредителей гектар леса.
Сколько лет уже на одном и том же месте вы его наблюдаете?
Ну вот более 10 лет точно. Вообще муравейники бывают до метра высотой. Такие кучи образуются из земли, остатков пищи, которые насекомые выносят наружу, оборудуя свои подземные камеры. Муравейник имеет такую куполообразную форму, чтобы как раз осадки не попадали внутрь. И в муравейнике никогда не бывает плесени.
От изучения гигантского муравейника нас отвлек маленький и очень любопытный зверек. Лесного гостя первым увидел заместитель директора парка Виктор Аристов.
Бурундук азиатский, вот он бегает, видите, он там,
да.
Зверь первый, который нам попался.
Так еще какой зверь?
Где-то вот там сидит, вся за нами наблюдает.
Мы за ним, он за нами. Их тут много, бурундуков у вас?
Попадаются. Они очень такие интересующие.
Контактные?
Да.
Достопримечательности национального парка Припышминские бары на этом не закончились. Вместе с сотрудниками парка Татьяной Козловой, Анной Придеиной и Виктором Аристовым продолжаем наше путешествие.
Мы подошли к какой-то большой-большой сосне.
Да, ей достаточно много лет. Вот она одна из самых таких больших наших сосен. Возраст ее около 170 лет.
Ну, надо 3 человека, да, понадобится, чтобы обнять ее?
Ну, да.
Это кажется зрительно.
Да, 3-4 человека. Нужно, смотря какой, конечно, обхват. Диаметр на уровне груди у нее 1 метр. И высота 28 метров.
Так, подошли к указателю, колодец, ледянка.
Да.
Но вот чувствуется, что более влажный воздух. Наверное, это как-то связано с колодцем.
Да, здесь проходим по дороге ледянки. Ее использовали с 1931 года для транспортировки леса в зимний период на лошадях. Почему ледянка? Потому что ее покрывали льдом для облегчения труда лошадям, скажем так, потому что по льду лошадям легче было везти груз, перевозить. Колодец вот на той стороне у нас канавы, воду там зачерпывали, чтобы поливать из ведер эту дорогу ледянку.
Новая остановка.
Да. Остановка у нас лесные культуры лиственницы сибирской 1902 года. Как я уже говорила, что мы шли по лесничеству, которое было отдано лесной школе. Здесь на этой территории будущее лесники изучали состав леса, там высоту, диаметр, все. И, конечно, садили культуры. И вот как раз это памятник природы у нас, лесные культуры, лиственница сибирская, 1902 года.
Да.
Вот здесь вот у нас представлена часть ствола лиственницы. А как она здесь появилась? Вообще нашли это бревно при реконструкции плотины Ургинского пруда. Когда, значит, реконструкцию делали, трактор выкопал бревно, и оказалось, что это водопровод. То есть ствол лиственницы особым образом вот так вот выделанный.
Ну, это точно дореволюционный. До 80-х годов верили правдой, даже часть его была просто заменена на металлические трубы, а часть служила и в 80-е годы. То есть просто забивалась труба сюда, соединялся участок, который лиственница разрыла, и дальше по лиственнице, по этим ходам, частично подавался на завод.
Когда вырезали вот этот кусочек, сколько у нас цепей-то сломалось?
3-4. Лиственница, да. Есть лиственница.
Она как чисто у нас же в воде задубивает, как камень становится.
Уставшие, но довольные. Вышли мы на дорогу, наше путешествие подошло к концу. Были препятствия, были буераки, были овраги. Были такие трудности, которые, в общем-то, наоборот, подчеркивают могущество леса, могущество этих мест, красоту этих мест. Но я знаю, что не только образовательная миссия, конечно, есть у парка, но и природоохранная. Для вас все-таки что первостепенно?
В первую очередь мы по экологической тропе водим детей. И наша цель, конечно, для детей привить какую-то любовь к природе, показать вот это естественное, эти все наши виды, растения какие-то краснокнижные, может быть, животные, кормушки наши показываем, объясняем, для чего нужны животные, почему их нужно подкармливать. Ну и, конечно, взрослые не против пройтись по этой тропе. Взрослым тоже иногда нужно объяснить, что-то подсказать.
А какие перспективы развития у парка? Я знаю, что вы не собираетесь ограничиваться этой тропой.
Нет, мы не собираемся ограничивать. У нас еще существует две тропы, но они как бы в проекте. В проекте пока они у нас мало используются. Есть у нас еще одна экологическая тропа «Родник». Она находится возле населенного пункта Махерева. Там протяженность у нас около 2 километра. Еще одна экологическая тропа у нас проходит непосредственно вдоль побережья реки Пышмы. Там очень живописные, тоже такие пересеченные пейзажи открываются, очень красивые места. Но это тоже в будущем, в перспективе, там тоже планируем открывать тропу.
А мы в обратную дорогу берем с собой незабываемые впечатления, яркие эмоции и приглашение приехать снова.
На природе!
Какая красота!
На природе!
В нашей области существует около 60 природных заказников различного профиля. В их природоохранную миссию входит защита ландшафтов, сохранение растительных богатств, восполнение животного мира Урала. Нам же предстояло знакомство с царством косуль. На встречу с красивыми и грациозными животными вместе с радио «Урал» отправились представители департамента Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу Владимир Яковлев и Вячеслав Анипченко. Но приятные сюрпризы начались буквально с первых минут поездки.
Вы сегодня, Вячеслав Петрович, я смотрю, не с пустыми руками.
Да, у меня в руках удивительная ленточка. Свеже-свеже салатно-зеленого цвета в этом году Росприроднадзор России награждает всех почетных участников, детей, взрослых, профессионалов, кто помогает сохранять природу, вот такой экологической ленточкой. Все, награждается. Бурные аплодисменты, товарищи. Хорошо.
Спасибо большое. Ну, а куда же мы едем? Кто проанонсирует наше путешествие?
Едем мы в заказник. Это особо охраняемая природная территория регионального значения. Вот, заказник выдающийся, потому что по количеству диких животных оно самое наполненное в Свердловской области. По косули, лось, кабан, и образцово организована охрана и воспроизводство животных. Есть что там нам будет посмотреть, познакомиться с администрацией. Они большие энтузиасты своего дела, и хозяйство это, ну, будем так говорить, Свердловской области образцовое.
Сколько примерно километров мы будем в пути?
Где-то 70 километров, наверное.
Большая часть пути позади. Скоро поворот на известное своими сельскохозяйственными успехами и слаженным бытом село Бараба. И здесь мы делаем первую остановку. С достопримечательностями и историей государственного зоологического охотничьего заказника «Богдановический» начинает ознакомить нас директор дирекции по охране государственных зоологических охотничьих заказников и охотничьих животных Свердловской области Александр Калмыков.
Какая территория у него?
56 тысяч гектар. Территория организован. Заказник был в 1971 году. Цель заказника – сохранение и увеличение популяции сибирской косули. Сюда косулю сибирскую привозили с Алтайского края, с Хабаровского края. Сейчас здесь, вот по данным зимнего маршрута учета, более 3000 косуль.
Нас ждет впереди масса впечатлений. Мы будем общаться, наконец-то, с животным миром, потому что наши предыдущие две поездки были тоже невероятно интересными, но там в основном был растительный мир. А здесь есть возможность, наконец-то, увидеть, какими животными представлена природа Урала.
Здесь у нас заказник, я уже сказал, охраняемый вид косуля, около 200 кабанов по учету и 156 лосей. А так присутствуют здесь все животные, которые есть на Свердловской области. Даже это медведь иногда приходит, но он вообще-то есть. Вот это место, сюда в сторону Асбес, это тоже территория заказника, там лес, там есть медведи.
Ну, это, наверное, подальше от трассы. Мы-то сейчас прямо
трассу стоим. Трасса вот она же, посреди заказники. Вот, а там сосновый лес. С этой стороны здесь больше поля, здесь более место такое, где это для косули чисто. Вот пока вас не было, я сидел, косуля вышла сюда, подошла ко мне и стояла, смотрела, что я спрашивала, что я приехал. Не, серьезно, вышла.
Чуть-чуть разминулись, мысли.
Постоял там дорогу, перешла. Ну, сейчас поем на территорию заказника. Здесь у меня работают 5 государственных инспекторов. Потому что и территория большая сама по себе. И дело в том, что заказник весь находится в дорогах федерального значения. И незаконная охота стреляет прямо с асфальта.
Наше путешествие всегда состоит из разных дорог, из разных машин. Давайте мы с вами познакомимся. И водитель у нас теперь другой.
Госинспектор Баныщенко, госзаказника. Печенев Матвей Сергеевич.
Мы сейчас направляемся с вами
на подкормочной площадке. Урочище Урона и Болмовская Согра.
Непосредственно там, где обитают косули.
Да, везде не ходят, но вечером. И в огородах везде ходят.
То есть местные жители к присутствию косули привыкли?
Да, привыкли. Потому что по огородам везде они в вечернее время выходят.
И как реагируют на это сельские
жители? Поначалу жаловались, а сейчас привыкли уже. Все равно территория заказника.
Вот такая местная экзотика, местная достопримечательность. Да. Вышел вечером посмотреть на закат после трудового дня, а там косуля вместе с тобой любуется.
Большая численность.
3000 – это, видимо, не предел еще, да, я так понимаю?
Ну, заказник-то 57,5 тысяч гектар. Он большой. Каменский, Белоярский район захватывает. Волки тоже проходящие ходят. Выгоняли тоже их с болота. Тоже большой урон приносят.
Вот насколько отличается работа таких специалистов от работы офисных представителей?
Она на месте надо все, знаете, они, как говорится, по книжке сидеть, все изучать.
Вы каждый день не по разу, наверное, так вот путешествуете по всему заказнику?
Ну и ночью тоже выезжаем, потому что ночное время тоже ездят.
Браконьеры?
Некоторые, да, браконьеры. В зимний период они вдоль дорог ездят. А вот трасса вот из Белоярки на Богданович, Каменская трасса тоже.
Конечно, каким бы интересным ни был рассказ инспекторов, но пока не увидишь собственными глазами тех, ради кого сюда приехал, всей радости от путешествия не испытать. И вот, наконец, удача нам улыбнулась.
В кустах косуля кормила косуленку. Она сейчас отошла в сторону, а косуленок лежит, он еще маленький. Недавно родился, это никуда не убежит. Косуля сибирская. Она сейчас где-нибудь там 1,20 м стоит и вернется обратно.
Зверь. Они такие непуганные здесь звери совсем.
А они наших машин не боятся, потому что здесь мы, их никто не стреляет.
Не обижают,
да. Вон там ехали, справа видели, 3 косули было.
У них сейчас как раз время, да, когда приплод появляется?
Да, вот сейчас как косули как раз приплод у них. Вот, видать, это нашел он ее. Маленький еще. Не убежит никуда. И косуля далеко не уйдет, она сейчас рядышком стоит. У кабанов уже в апреле-мае сейчас уже бегают. Такие полосатенькие, красивые.
Инспектор государственного зоологического охотничьего заказника Богдановичевский Сергей Берсенев служит делу охраны природы уже около 40 лет. Свою любовь к животным и преданность профессии он передал и сыну. Теперь заказник может по праву гордиться Берсеневым-старшим и Берсеневым-младшим.
Вот мы сейчас с вашим сыном ехали.
Да.
У вас уже семейная династия получается.
Да.
Ну, наверное, действительно, тот, кто всю душу, всю жизнь вкладывает вот такую работу, он потом не может себя представить без нее. Это больше, чем профессия, больше, чем специальность, да?
Ну, что, я люблю, вот я день и ночь в лесу. Вообще я без леса не могу. даже представить, даже домой и приеду, вот так вот, ну, бывает дожди или что-то, или непогода такая, все, но на день где-то посидишь, думаю, все, уже не можешь, или вечером уеду, или как там, или утром, ну, ночами бывает все так. С детства люблю природу.
Куда мы сейчас с вами подходим?
Это у нас подкормочная площадка для косулей. Здесь мы храним веники, вверху веники висят. Сено. А здесь внизу сено уже идет у нас, тюки.
Это на зиму вы уже, да, готовите?
Да, 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 мы сейчас будем все готовить, косить будем. Все, так что у нас тут работа ой-ой-ой будет. Поля будем сеять, потому что нынче вот и дали полей нам. Где-то около 100 гектаров, даже больше, наверное, будем сеять. Но в основном будем сеять рапс для косулей. Ну и лось хорошо поедает рапс.
У вас работа круглый год, каждый день, не ну, в проворот.
Как, если работать на совесть и от души, работы очень много. А если так шаля-валя, как говорится, и звери не будут на территории, ничего. Видите, надо вот новый сарай сейчас дополнительные начали строить. Надо доски, надо гвозди, надо шифер.
У этой кормушки номер 14, значит, есть еще 13.
Ну, есть, есть у нас. Ну,
мы... Столько надо сделать, столько надо приготовить всего, вот, что просто даже сама цифра за себя говорит.
Ну,
14
ладно,
это еще не самое последнее, да?
Да нет, ладно, у нас еще технику нам выделили. Трактор свой, косилка своя, сеноворошилка своя, пресс-подборщик свой. Это у меня как с прошлого года осталось. Мы тут у нас лиственные веники, березовые веники, из стальника, клеверные, крапивные всякие. И все, что нам потом легче, чтобы убирать, чтобы вот тут тоже не мусорить ничего, чтобы у нас здесь порядок был. Кормушки подеешь, у нас так-то, ну, нигде мусора нету, ничего. Оно и самому приятно, и зверь. Вот сейчас новые сделали кормушечки для косули, чтобы на землю не возить, зерно не валить. Приедем, поставим, ну вот видите, тут специально все как сделано, поставим, 5 мешков насыплем или 6, все, они уже будут кушать уже. А то кабан приходит,
и косули, все
да, косуля ничего не дает, все натопчет, как говорится, и косуля приходит, ну немножко как-то так. Мы вот сейчас все заготовим осенью, у нас тут будет сено, веники, кормушки поставим, все уже в период, где-то ноябрь месяц мы уже начинаем подкармливать, ноябрь, декабрь, февраль, январь, март, это мы все уже каждый день сено. Там приедешь по 8, по 10 тюков. Ну, очень много косули. Вот сюда на базу приедешь, ну что, по 200, по 300 штук стоит. А на тракторе подержишь, они тебя не боятся. 5 тонн перевезешь телеги, морковь или картошки. На 4, на 5 дней только хватает. Да? Все едят. Она даже не успевает замерзнуть.
И хотя летом, как нам объяснили, встретить косуль сложнее, чем зимой, сытый зверь не очень-то нуждается в заботе и помощи человека, все же несколько знакомств у нас с ними состоялось. Причем некоторые были очень даже шумными.
Козлик побежал, черный, темный самец косули, темного цвета.
Они тут
двух цветов есть. Есть мы светленькие, а есть темненькие. Вот, видите, у них даже скворечники висят на вышке.
А вышка для того, чтобы наблюдать с окрестности ближайшие. Что происходит?
Нет, вот вечерком тот садится, он с камеры, у него, знаете, сколько наснято? Есть тут всех снимают, как кабаны с косулями вместе тут ходят.
Вот этот маленький пристрой очень симпатичный. Это что такое?
А тут каждую зиму живут маленькие кабанчики, которые почему-то отстают от семьи. Ну, где-то находят одного, сюда пускают. В этом году жил их 3 штуки. Приезжаешь, они выскакивают. И у него еще привычка такая у инспектора. Приезжают, вот корм привозим сюда. Я первый раз, когда услышал, он стоит тут и орет на весь лес. Зинка, Зинка. Я говорю, ты что, Александр Иванович, сейчас увидите. Порал, смотрю, топа такой с леса, кабаны прилетают. Мы на снегоходах. Они прям к нам подбегают, фыркают, чтобы мы ушли с парка. Мы отошли, они стали есть.
Разговор с директором дирекции по охране государственных зоологических охотничьих заказников и охотничьих животных Свердловской области Александром Калмыковым прямо как по заказу был дополнен еще одним появлением косули из лесной чащи.
Показалось.
Показалось на прощание косуля. Да. Пожелала нам счастливого пути, ну а мы ей пожелаем
тоже
счастливого проживания в этом замечательном заказнике.
А были мы, напомню, в гостях у государственного зоологического охотничьего заказника Богдановичевский.
На природе!